Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Сегодня у нас очень необычный гость, но, если честно, я давно хотела его пригласить в наш эфир, потому что, если уж кто и воплощает собой делателя, который делает огромное количество, казалось бы, невозможных к осуществлению добрых дел, то это Елена Михайловна Романенко, человек, который возглавляет волонтерскую группу «Москва-Донбасс», существующую с 2014 года, по совместительству «Моя мама». Мамуль, привет!
Приветствую!
Рада видеть тебя в нашем эфире. На самом деле, ну вот действительно, мама стала одним из тех людей, для которых, в общем, события в Донбассе начались не в 22-м году. И поскольку мы родом из Донбасса, я родилась в Донецке, выросла в Макеевке.
Я в Горловке родилась.
Вот, и, в общем, тоже жила там достаточно значительную часть жизни в Донецке. Вот, переехали мы в Москву, сначала я, мама, в 2000 году. Но когда начались там события в 2014, как-то очень быстро мы во все это вовлеклись. Ну, точнее, мама. Расскажи, пожалуйста, вот как бы мы вроде уехали оттуда, да, и тебе пришлось вернуться в Донбасс, но уже в роли волонтера и благотворителя.
Ну, вопрос состоит в том, где я была в 2014 году или как-то по-другому.
Ну, что случилось в 2014 году и как ты начала вообще, как ты стала волонтером?
В 2014 году я понятия не имела, что стану волонтером. Я просто очень внимательно следила за событиями, которые происходят на моей родине, в Донбассе, потому что к этому времени я уже находилась в Москве. И каждый день, конечно же, я не отрывалась ни от телевизора, ни от телефона, ни от каких-то других источников. По телевизору ничего про это не рассказывали, но у меня была, безусловно, прямая связь с людьми, которые живут на моей родине, потому что там было много еще моих родственников живых и друзей, одноклассников и так далее. Моя родная тетя и мой дядя жили в Донецке. Два моих брата, Александр Ликаренко и Артем Ликаренко, пошли в ополчение. Моя кума, крестная моей младшей дочери, живет в Макеевке, поселок Ханжонково. И все, что я знаю о том, что там происходило, я знаю не из телевизора. Тем более, что в телевизоре про это рассказывали очень мало. И, конечно, это не могло не зацепить мое сердце, но каким-то действием, которое сейчас называют волонтерским, я перешла после того, как начались первые бомбежки, появились первые раненые. И меня попросили оказать помощь четырем ребятам, ополченцам, которые оказались в ростовском госпитале. Может быть, ты не помнишь об этом, но я обратилась за помощью к тебе. Мы собрали четыре сумки с помощью и отправили их в больницу. Вот с этого все началось.
Ну и там такая была интересная история, как вы как-то делились. Я помню, что вы начали обращаться к Тане один раз, второй раз, а потом... А то у меня времени не было.
У меня дети, работа, давай вот я как-то это, я буду...
Ну да, Таня всегда очень была открыта для добрых дел и сама их сотворяла кучу, а тут еще я на ее голову свалилась и говорю, давай еще одну кучу вместе делать. И она мне сказала, мама, у меня есть в подписчиках подруга Лена Логовская, она такая же чокнутая, как и ты, вот иди к Лене, вот тебе контакты, занимайтесь, значит, добрыми делами. А я чем смогу, буду помогать.
И что, ну, да, и как... Просто, понимаешь, это сначала же это было там, типа, помочь соседке, там, потом подруге соседки, потом родственнице подруги соседки, и потом это сначала адресная помощь, где ты там собираешь небольшие посылки, она стала вырастать в какие-то уже контейнерные перевозки.
Нет, контейнерных еще не было, но это уже были газели.
Да, но и этим уже надо было заниматься каждый день профессионально, прицельно и отдавать этому львиную часть сил, времени там, и своей жизни, у меня просто не было такой возможности, и вот, да, каюсь, я не вовлеклась в это глобальное движение. Это
слава Богу.
У меня была годовалая Марфа на руках, и, в общем, это все было,
ну,
очень...
Ну да, когда годовал ребенок, это вообще...
Нет, ну, как бы это, наверное, не очень хорошая отмазка.
Но, да нет, но... Таня никогда не отказывала в помощи, но она сама лично, физически в этом участвовать просто просто
да,
не
знаю,
в состоянии.
Да, я знаю,
там
где-то денег переведешь, где-то соединишь людей, где-то найдешь там какие-то необходимые вещи. Но я вот очень хорошо помню, я как раз в тот момент... я вру про годовалую Марфу. У меня Ваня годовала уже на руках. Это третья, а Марфе было 5. Неважно. Я помню, у нас тогда был большой родительский такой проект, детско-родительский. У нас были очень крупные спонсоры, международные корпорации, которые производят детские товары. Подгузники, детскую косметику, там, ну, всякие какие-то там бутылочки, пароварки и прочее, там, стерилизаторы для сосок. И я с ними со всеми сотрудничала. Я была там амбассадором где-то. Мы как бы очень много было рекламы этих брендов. И я там была таким материнским лидером мнений. И я пошла к каждой этой компании с просьбой как-то помочь Донбассу, детям, потому что тогда была жуткая блокада, вообще, ну, там не было ничего, и правда, даже подгузников не было. Нужны были необходимые, были какие-то вот самые простые элементарные вещи. И меня они все отшили, да. И сказали, у нас не, мы не можем туда отправлять помощь, типа, это сепаратисты. Я была в таком шоке. Это был первый раз, когда я столкнулась вот с этим двойным стандартом. Есть дети, а есть дети, понимаешь?
Нет, подожди, а просто как бы не публично просто отправить помощь, если люди нуждаются, все
равно
нельзя.
Они не имеют права. Они вообще не имеют права, чтобы под их брендом, их бренд, вещи их бренда оказывались там даже не публично. Хотя вот каждый год огромное количество неликвида, какого-то брака, ну там типа криво написанная какая-нибудь, да, там флакончик не того цвета получился или что-то еще. То есть вполне функционально. Национальные продукты, они уничтожаются. И туда точно можно было отправить достаточно много всего полезного. Но это был для меня такой шок. И вот... А мама была смелее, чем я. И, в общем, она была как-то более заточена на прагматический подход. И понеслось.
Я это правильно понимаю, что, получается, нельзя было ни с кем договориться о бесплатной какой-то передаче, но приходилось все закупать на свои деньги, на свои...
Да нет, полно людей вокруг, которые хотят делать добро, и каждый раз все всегда упирается не в деньги, а в то, что должен найтись какой-то человек, которому доверяют, либо который представляет из себя что-то, навстречу чему хочется идти. Ну вот, это в любом деле имеет большое значение,
но
денег нет.
Ты же собирала, ну, как бы, у тебя же появились какие-то вот единомышленники.
Сначала это была просто совершенно партизанская какая-то история. Во-первых, у нас не было склада. И для того, чтобы помощь собирать, для этого нужно было где-то осесть. И я помню, у нас была маленькая комнатка, которую нам подарили на бывшем заводе, где делали телевизоры «Рубин». А на одном из верхних этажей этого завода были построены павильоны для съемок телевизионных сериалов. И в маленькой комнате, значит, с какими-то стеллажами, значит, ютились мы, с нас денег за это не брали, а мимо нас шли актеры и работники, которые участвовали в этом сериале. Операторы, режиссеры, актеры и так далее. Вот я помню актрису, ее зовут Людмила, фамилию забыла, она играла одну из главных ролей в сериале «Институт благородных девиц». Фройлен Штольц, она была, зовут ее Люда, работала в театре «Вишневый сад». Каждый раз, проходя мимо нашей маленькой комнатки, она приносила какую-то помощь. То это были новые вещи, то это были какие-то продукты питания, которые не приходят быстро в негодность. Там был один оператор, у которого было трое детей. И младшие были на искусственном скармливании. У них постоянно оставались лишние памперсы и лишнее какое-то детское питание. И приходя в этот маленький склад для того, чтобы помощь собранную перебирать, я получала эту помощь от людей, которые там работали и которые просто знали, что здесь сидят какие-то люди, которые хотят помочь другим людям, которые попали в трудное положение в Донбассе. Потом нам подарили огромное количество матрасов, которые нужны были беженцам. Их отвезли в пункт временного пребывания в Ростов. Вот. Ну, на матрасы телевизионная...
Это все было 14-15
да,
год.
Да, на матрасы телевизионная компания не рассчитывала. Они мне дали маленькую комнатку для хранения маленькой помощи, а тут куча матрасов. Но люди, которые работали на телевидении, не на телевидении, а в этой компании, они так прониклись, им так было жалко, и они так сочувствовали этим людям, что они сами нашли какую-то комнату, и у меня до сих пор есть фотография, где огромное количество этих матрасов, комната больше вашей, с пола до потолка, и мы с Ленкой Логовской на верхнем матрасе сидим, у меня есть это фото. Вот. Потом откуда-то появились какие-то баптисты, которые сказали: не обращайте внимания, что мы не православные, вот, но мы хорошие и добрые, мы отправляли туда помощь, но она куда-то не туда шла. Мы видим, что если мы отправим с вами, то она пойдет туда, дойдет, куда надо. Меня зовут Надя. И с этой Надей я дружу до сих пор. Мы никогда не разговаривали на темы политики, правильная вера, неправильная вера. Единственное, что я себе позволила, я к сведущим людям, которые отвечают за такие вещи, обратилась, чтобы меня проконсультировали. Это те баптисты, с которыми можно иметь дело, или это те баптисты, с которыми не стоит иметь дело? Мне сказали, с этими можно. Я с ней дружу до сих пор. Вот. Вот.
На самом деле, в числе маминых соратников есть даже атеисты, которые помогают Русской Православной Церкви, потому что считают ее важным гуманитарным институтом. Вот у мамы есть соратница, уроженка Германской Демократической Республики, а ныне, слава тебе, Господи, уже гражданка России, Лиана Килинч, она немецкий антифашист. У нее очень серьезное движение антифашистское по всему миру. И она давно тоже вот еще со времен, да, русской весны.
В 2016 году мы познакомились с Лиане Килинч в Донецке. Она очень мощный боец за свои...
У нее, представляешь, у нее шестеро детей.
Идеалы.
Шестеро детей. Да, и двое ее парней, двое сыновей тоже сейчас помогают ей в ее вот деятельности.
Она один из первых людей в Европе, кто начал помогать Донбассу. Ее фонд называется «Мост мира. Помощь жертвам войны». И они занимались помощью не только в Донбасс, они занимались помощью в Йемен, на Кубу и так далее. Но с этой стороной ее деятельности я не знакома. А то, что она делала в Донбассе, я знаю, потому что 450 проектов из тех, которые она реализовала в Донбассе, мы делали вместе. Это коммунисты и социалисты немецкие. Но они себя позиционируют, и так это и есть, как антифашисты.
Да, и вот, ну, в числе этих проектов помощь Русской Православной Церкви в Донбассе в восстановлении храмов, в там организации гуманитарных центров при храмах, потому что я делала интервью с Лианой, и она сказала: я помогаю Русской Церкви, потому что я вижу, как она нужна людям. И как они с людьми, ну, вот какой-то важный гуманитарный институт, понимаешь?
Неделю назад я увидела у Лианы на шее крестик, и она мне сказала: посмотри, какой красивый, это мне подарил один священник. Я говорю: а ты что, уже крещённая? Нет, не крещённая. Я говорю: ну, тогда так нельзя носить, это же не просто брошка, там, украшение какое-то. Лиана мне сказала: как вы мне надоели, как у вас все заформатировано, почему вы такие формалисты, а нас, значит, обвиняете, что мы немцы дотошные. Да, я хочу носить этот крестик, вот, и, может быть, я покрещусь, но он мне очень дорог, и я буду его носить, потому что мне так хочется.
Ну, она настоящая подвижница, да, несмотря на свои...
Мне кажется, может, она от этого желания своего как раз когда-то перейдет и к осознанному крещению.
Очень это... может быть. Но мне морально, душевно она очень светлый и правильный человек.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Еленой Михайловной Романенко, руководителем волонтерской группы «Москва-Донбасс». Меня зовут Василий Рулинский.
Я тут Ларсен. Елена Михайловна – моя родная мама. Поэтому у нас сегодня особенно теплый и какой-то такой, ну, домашний, можно сказать, эфир. Все-таки как появилась непосредственно твоя волонтерская группа «Москва-Донбасс» и как эти вот твои удивительные соратники к тебе примкнули? Ну, одно дело там друзья друзей какие-то, не знаю, там, через социальные сети найденные там, контакты, а другое дело все-таки немецкие антифашисты. У тебя есть поддержка, мне кажется, среди твоих соратников есть и военные, и чиновники, и священники, и общественные деятели.
Ну, когда это все началось, мы не думали, что мы будем какое-то волонтерское движение. Лена Логовская говорила, давайте назовем его движение Святой Елены. И даже принесла мне, она тоже Лена, и начала мне рассказывать, какая была царица Елена и что она сделала. И мы с тобой Елена, и давай вот назовем движение Святой Елены. Я сказала, что нет, мы так не назовем, потому что тогда я, во-первых, еще не являюсь человеком, который имеет право таким высоким именем называться. Для меня это не просто название. А во-вторых, это тогда я загоняю себя и свою
деятельность,
да, в какие-то рамки исключительно под флагом, значит, святой царицы Елены Константинопольской. Мне бы этого не хотелось, потому что нужно привлекать разных людей из разных конфессий, всех, кто хочет заниматься помощью. Ну и постепенно название это придумалось само собой, потому что мы возили помощь из Москвы, мы ее возили в Донбасс, а вы кто? Мы из Москвы, а куда? Мы в Донбасс. Вот так вот и родилось это все. Как я их привлекаю? Ну, это я не знаю, это сарафанное радио, а может быть, это эффект шести рукопожатий, а может быть, это когда ты какой-то магнит, то ты притягиваешь какие-то кусочки чего-то, что к магниту тянутся. Тогда еще в социальных сетях был Facebook.
И мы запрещенная нынче организация.
Да, запрещенная нынче организация. Сейчас мы все там заблокированы и сами там быть не хотим. Но в этом Фейсбуке было большое количество разных сообществ, достаточно добрых людей. Например, там существовала группа, которая, может быть, и сейчас существует там, я не знаю, меня там нет. Она называется «Мамис». Эту группу создали люди, с которыми я не была знакома тогда. Одна из них москвичка, ее зовут Саламат Амоева, многодетная мать. Вторая ее подруга Ольга Малдини. Это сообщество мамочек.
Со всего мира.
Со всего мира. Абсолютно никакого отношения к политике, к войне, к чему бы то ни было, не имеющее. Но мамочки всего мира хотят, чтобы дети всего мира жили спокойно. И я познакомилась с Саламат, с ней я познакомилась, опять же, благодаря дочке. Вот, мы с Саламат встретились, я до сих пор помню эту встречу в одном из храмов московских.
Она верующая,
да, православная христианка. Она удивительный человек, она, значит, таджичка по отцу, она Саламат Ризоевна Амоева. И русская по маме и бабушке. Ее бабушка, по-моему, казачка донская.
Хорошая такая.
Да, и она крещена, и она православный человек. Но она вообще душою светла, невероятно. И благодаря этой Саламат, и благодаря этим мамочкам, этому сообществу, на каждую машину, которую мы отправляли с помощью, оказывались внутри этой машины памперсы, какие-то игры, развивашки какие-то, какие-то книжки детские, колясочки, пеленальные столики, бутылочки, соски, детское питание, игрушки и все-все-все-все-все-все-все. Дети вырастают очень быстро, одежда не успевает износиться, как правило, очень сильно, а в Донбассе было очень тяжело во всех смыслах, и поэтому у нас принимали тогда и бэушную одежду. И это вот были одни из тех людей, которые нам стали помогать. Чиновники, не было чиновников тогда никаких. Нас они, может быть, к счастью, не замечали, потому что это было, как это правильно сказать, не тренд, не повестка дня, ничего. И даже
вы были вообще в серой,
да,
зоне.
Да, одна чиновница, которая потом стала депутатом достаточно немаленького уровня, когда я обратилась за помощью, она сказала: знаете что, скажите спасибо, что мы вам не закрываем дорогу туда. Вот работаете и работаете, потому что непонятно, что там происходит. Когда поймем, тогда разрешим. Но ситуация такова, Василий, что добро, оно не нуждается в разрешениях. И любовь, она не имеет границ. И если люди в одной стране хотят помочь людям другой страны, то Господь так все устраивает, что они через 6 или 3 или 20 рукопожатий все равно найдут дорогу, как это добро привести, доставить, вручить. И так оно и происходило потихонечку. Капля камень точит.
А получается, с 14-го года вы этим занимаетесь, а потом, я так понимаю, что как-то эта деятельность несколько меньше стала развиваться, когда там успокоилось событие, там 15-16-й, либо там вы все это время продолжали как-то
это
делать
там они
что-то?
Не успокоились, и это говорит мне только о том, что я правильно сформулировала в начале, что этой повестки в телевизоре не было. Они не успокоились ни в 14-м, ни в 15-м, ни в 16-м. Эти события, но про это мало кто знал в России. И поскольку они не успокаивались, то мы продолжали этим заниматься. Менялись люди. Одни уходили, другие приходили. Кто-то устал, а кто-то, как моя подруга очень близкая, Наташа Михеева, просто у нее не было возможности и работать, и заниматься этим делом, она отошла в сторону. А кто-то сказал, это бесполезно, все равно у них нет перспектив. А вот еще был один военный человек, Таня его знает, не хочу его имя называть, который мне сказал, зачем вы им помогаете, это же «Титаник». В смысле... Ну, они обречены. Вот вы свою кипучую деятельность направьте куда-нибудь, где будет от этого перспектива. Вы им, значит, даете помощь, а им все равно, ну, как бы правильно это слово подобрать, кранты. Может, слово неправильное. Ну, наверное, сейчас этот человек так не считает уже. Ну, вот так было сказано. Но я никогда не делала этого, и знаю, что, слава тебе, Господи, дочь моя никогда этого не делала и делать не будет, чтобы сначала подумать, выгодно ли это, будут ли от этого перспективы, а стоит ли мне помогать. Я увидела протянутую руку, если я могу, я что-то в эту руку положу, вот и всё.
А что тебе вот позволяло тогда всё-таки, несмотря на такие слова, на такое отношение, ну, людей, от которых могла бы быть большая помощь, и что-то зависело, не опустить руки, не перестать этим заниматься? Ведь, наверное, иногда и тебе казалось, что это как-то безнадежно все.
Мне никогда не казалось, что это безнадежно, потому что если есть хотя бы один человек рядом, который говорит, я с тобой, давай вместе что-нибудь хорошее сделаем, это уже не безнадежно. Если есть два таких человека, они найдут еще двух, а еще два найдут еще двух, и нас уже будет четверо, шестеро, восьмеро и так далее. Нет, у меня никогда не было таких мыслей. Ситуации, конечно, были смешные. Однажды, это тоже было на этом маленьком складе, который был у нас сначала на киностудии. Приходя туда, мы переодевались в рабочую одежду для того, чтобы нужно было сортировать грязные, иногда старые, иногда там не в хорошем состоянии вещи выбрасывать, а хорошие, значит, складывать, детское с детским, взрослое со взрослым, зимнее с зимним, летнее с летним, ну и так далее. Вот, и я пришла и повесила свою одежду на стул, переоделась в грязное. У меня был очень красивый шелковый платок, батик, который мне подарила моя дочь. Вот, я, значит, это все повесила, а когда уже вечером мы собирались домой, я начала одеваться в свою одежду домой ехать, выяснилось, что моя одежда запакована в один из мешков, которые едут в Донбасс. Было 17 мешков с помощью, они были полностью забиты, они были уже запакованы, мы их запаковывали, скотчем завязывали так, чтобы их невозможно было распаковать. Мы распаковали все эти 17 мешков. Ну, мои штаны и кофту мы нашли, но батик так и уехал. Я не знаю, где он до сих пор.
Я хочу только напомнить и уточнить, что мамина волонтерская группа – это не фонд, не НКО, это не юрлицо, это просто сообщество неравнодушных людей, которое вот такое очень живое, расширяющееся, постоянно появляются какие-то новые темы, новые люди, и к нему можно примкнуть. Скажи, пожалуйста, как вас найти?
Нас можно найти в Телеграме. Мы называемся МВГ, Международная волонтерская группа, Москва, Донбасс. МВГ, три большие буквы, Москва, Донбасс.
К вам может присоединиться любой желающий
человек. Любой желающий человек может присоединиться. На этой странице мы показываем, что мы делаем ежедневно в режиме нон-стоп, кому мы помогли, какую помощь, куда отвезли. Вот сейчас мы с вами разговариваем, а вчера в Донецк и в Луганскую республику зашел 88-й по счету 20-тонник с помощью.
Что?
И она уже раздается.
От группы, от вашей, получается,
от нашей группы, да.
Причем, знаешь, интересно, мама недавно ездила, мама вообще каждый год в День шахтера ездит в Донбасс. Это как бы наш вообще семейный праздник. Мама была замужем за шахтером, и, ну, все равно это шахтерский край, пропустить такой день нельзя. Это последнее воскресенье лета.
И, это еще День города Донецка.
И День города Донецка, да. А он тоже плавающий?
Нет.
А, в этом году совпало, да. Просто два праздника. И с мамой ездила съемочная группа, которая делала там с ней интервью. И два человека из этой съемочной группы собирали ее в 88-й конвой. Просто два парня по собственной инициативе после того, как они увидели все, как происходит, и пообщались с мамой, просто сказали, можем мы к вам приедем на склад, поможем вам грузиться. А там свободные руки нужны всегда. То есть не обязательно помогать деньгами или вещами, иногда просто можно приехать, помочь сложить эти посылки. А что вы
не поверите, да. Но один из этих ребят, его зовут Роман, на следующий день написал мне, как он счастлив, что он принял участие в сборе этого конвоя, в погрузке, потому что, говорит, он написал мне на следующий день, как конвой уже зашел в Донецк, потому что я увидел на видео, когда Донецк и Луганск отчитали, что они приняли грузы, я увидел каждый мешок, который мы грузили, каждую коробку, которую мы ставили, все, что прошло через наши руки, я увидел людей, которые это получили. Это очень вдохновляет, сказал он.
Да, это программа «Делайте на радио Вера». Мы говорим сегодня с Еленой Михайловной Романенко, руководителем волонтерской группы «Москва-Донбасс». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен, мы вернемся через минуту.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
С вами делатели на радио Вера. Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Елена Михайловна Романенко, руководитель волонтерской группы «Москва-Донбасс» и по совместительству мама Тутта Ларсен, нашей дорогой ведущей. Елена Михайловна, ну вот мы сейчас услышали в первой части программы про 88-й уже конвой, который, гуманитарный конвой, который вы уже передали туда, Донбасс. Я все-таки хочу понять, как изменилась для вас помощь с 22-го года, что какие-то, может быть, новые направления, может быть, объем изменился, потому что я так понимаю, что с 2014 года вы не прекращали туда передавать.
Нет,
что-то,
не прекращали, да? И сейчас не прекращаем.
С 22-го года как изменилось все?
Очень даже изменились. Смотрите, если раньше у нас были какие-то малепусенькие склады или какие-то помещения, которые нам предоставляли, а потом нас оттуда выгоняли, потому что платить аренду у нас денег не было никогда, то сейчас у нас склад на заводе в подмосковных Мытищах, и завод называется «Гагарин Урал». И директор этого завода очень верующий и очень... замечательный человек, один из тех, которого прямо вот если одним словом характеризовать, то это делатель. И он был гостем на одной из программ на радио «Вера», может быть, вы его даже знаете, Юрий Владимирович Логинов его зовут. Вот. Нам предоставили с его помощью большая территория, склад, естественно, на благотворительной основе, где мы собираем, потому что как раньше...
Объем увеличился, да?
Да, у нас увеличились объемы. Объемы увеличились потому, что сначала СВО, в отличие от того периода, который был до того, в событиях стала участвовать, ну, может быть, если не вся страна, то, по крайней мере, самая ее сознательная, самая ее патриотическая, самая ее неравнодушная часть нашей страны. И изменилось то, что теперь мы объединились, мы не сами занимаемся этим. Я просто счастлива, что вокруг меня в Москве, которая слезам не верит, и в Подмосковье люди, которые вместе с нами делают вот это одно общее дело. Если вы позволите, я назову, кто это. Например, волонтерская группа «Птички Домодедово» – это Домодедово. Волонтерская группа «Единым сердцем» – это Воскресенский район Подмосковья. Волонтерская группа «Жуковяз» – это город Жуковский.
Плетут сети. Еще и изменились, на самом деле, сети. Вот, форматы помощи, да?
Да, не только сети. Они не могут так часто, как мы, туда ездить или это доставлять. А они это передают, когда к ним приезжают какие-то военные или там еще что-то. И когда они увидели, что все, что они делают, доходит до людей, они нам дают не только маскировочные сети, это и продукты питания, это могут быть, да, для госпиталей белье постельное. Они делают какие-то там специальные подушечки для того, чтобы раненые люди могли удобно уложить ногу или руку или еще что-то. И они с радостью это все передают для того, зная, что мы это доставим и им покажем.
Я знаю, у вас еще в Красноярске есть, да, волонтерская группа?
В Красноярске группа, она по всей России, эта группа, я не знаю, как называется это, сетевое название «Золотые руки ангела». Mm-hmm. Но почему-то так получилось, что мы познакомились с девочками из города Канска, Красноярский край. У нас есть также храм в Лианозово, в честь Александра Невского. Вот мы с этим храмом с 22-го года работаем. Вообще все храмы перешли на такую систему, что в этом участвует, по большому счету, епархия. И там прихожане собирают помощь, а какие-то специальные люди, у них есть свои такие волонтеры, которые ее отвозят. И, наверное, в этом храме также. Но несколько храмов, с которыми мы вот прям дружим-дружим, просто неформально, а чисто по-человечески, передают немалую помощь нам. Например, совсем недавно Алексей Гнездилов, это руководитель волонтерской группы этого храма, привез икону, очень красивую, и сказал, что вот одна художница ее написала, просит ее передать в Донбасс. Вы знаете, кому. Только когда передадите, пожалуйста... Значит, нам...
Обратную связь.
Да, дайте обратную связь. Это одна из самых главных наших
да,
фишек.
Вот я хотела тебя попросить, чтобы ты рассказала про вашу церковную благотворительность, про, именно про ту помощь, которую группа «Москва-Донбасс» оказывает церкви на новых территориях.
Хорошо, сейчас расскажу. Ну вот я закончу свою мысль, что одно из самых главных наших правил или принципов – это обратная связь. Когда ты берешь у людей помощь и показываешь, куда ты ее привез, и когда люди, которые эту помощь получили, либо пишут благодарные слова благодарности, какие-то письма, либо там видео благодарность. У нас есть целые стопки писем, которые не напечатаны на печатной машинке, у них нет машинок, нет компьютеров. Это какие-нибудь такие дальние, всеми позаброшенные села, типа там Еленовка или еще что-нибудь. И просто люди пишут от руки, там, я Иван Иванович, дом номер 8, улица Зеленая, спасибо вам за памперсы для моей лежачей мамы. Ну вот это, когда все показываешь, то народ хочет прийти и в этом участвовать. А, группу еще одну не назвала, с ней прям очень плотно работаем. Группа называется «Помогаем нашим. Поселок Вёшки». Они были созданы в 22-м году для оказания помощи госпиталям. Но потом они поняли, что этого мало, это слишком узкое направление. И мы познакомились и работаем вместе по Донбассу. Замечательные у нас результаты.
То есть такая, знаешь, подлинная народная благотворительность. Не, скажем так, не регламентированная, не оформленная в какие-то организации.
Да, сообщества разных людей из разных городов.
Чаты соседей. Например, моя помощница является, как это правильно называется, старшая по дому. Или
старшая по дому.
Старшая по дому. И у них есть чат соседский. И вот в этот соседский чат, значит, написано, что она пишет, что мальчику такому-то, у него мама погибла, а папа воюет. А у него нет компьютера, ему нужен компьютер или телефон, или планшет для занятий в школе, потому что в Донецке во многих районах удаленное обучение, нет возможности учиться очно. На завтра появляются какие-то люди, и потом я узнаю, значит, и пишу спасибо спасибо жителям дома номер 66/2 по улице Алтуфьевской. Такой-то, да, понимаете? И люди это видят.
Не сдавай все адреса.
Да, и люди видят это. Но я из головы выдумала этот адрес. Это не конкретный адрес, не волнуйся. Просто это один из адресов. Люди это видят, этого мальчика, этот планшет, который он получил. И на завтра они приходят и говорят, а у нас еще вот кроме планшета есть, например, там, ну, я не знаю.
Лыжи.
Старый принтер. Никому не нужен? Нужен.
Расскажи про проект «Православный щит Донбасса» и про твою помощь Донецкой епархии Луганской.
Ой, этот проект родился, его я не сама придумала. Я его придумала вместе с владимирскими иконописцами. Во Владимирской области есть поселок Мстера. С 12 века там живут художники, иконописцы, которые пишут иконы. Меня с ними познакомил доброволец Донбасса, Царство ему небесное, Владимир Якунин. Он был следователем по особо важным делам Следственного комитета Российской Федерации. И когда начались вот эти события в Донбассе, он пошел туда добровольцем. Сейчас Володи уже нет. Но он был глубоко верующим человеком, и он познакомил меня с этими иконописцами. И я обратилась к одному из них, его зовут Валерий, после того, как я побывала в музее Смоленского котла. Я не буду о нем рассказывать, это уникальный музей, посвященный одному очень драматичному, трагическому событию
когда попали,
Великой Отечественной войны. Там огромное количество наших солдат и офицеров оказались в заточении. В общем, я не буду в это вдаваться. Но я увидела там потрясающую икону, которая меня пронзила насквозь. Это была Смоленская Дигитрия. А на иконе была изображена Божья Матерь, а внизу под ней десятки, сотни воинов в белых рубашках, каждый со свечой, видно, понятно, что это погибшие, уходили куда-то вдаль. А она их, как бы, ну, покрывала,
встречала.
Да, меня эта икона просто насквозь пробила, и я обратилась к этому иконописцу, давайте сделаем такую икону для Донбасса. А он сказал, дайте нам 2 дня подумать. Они 2 дня подумали и сказали, что нет, для Донбасса эта икона не подойдет, это икона одного вот этого места, для него написано, и мы сделаем для Донбасса другую. Мы вам предлагаем сделать для Донбасса икону «Богородица, нерушимая стена». Она стоит на гранитной плите, вот, и она будет защищать Донбасс. Вот так появился проект духовной помощи Донбассу под названием «Нерушимая стена». В 2017-м я и до этого, и после этого иконы возила, но проект оформился тогда. В 2017 году я привезла эту икону, и установили мы ее. Я говорю «мы», потому что я член правления землячества донбассовцев. И мы, люди, объединенные донбасскими корнями, входят в это землячество. Мы привезли эту икону и установили ее на самой высокой точке Донбасса, часовня Александра Невского на Саурмогиле. Значит, Богородица ростом с меня, почти 1,60 м, полный рост, стоит на гранитной плите, держит ручки вот так, защищает Донбасс. Справа от нее изображена на иконе часовня Александра Невского, в которой она сейчас живет, и ополченец стоит там возле часовни. Слева у подножия Богородицы изображен главный кафедральный собор города Донецка. А внизу Донецкая степь, бескрайние терриконы, и вдаль уходит Азовское море. И мы ее там установили, и с тех пор не прерывается эта помощь. В рамках этого проекта не только мы иконы возим, Таня. Это все, что является не материальной, а духовной помощью. Это книги на русском языке для библиотек, это музыкальные инструменты для сельских школ, это картины различных художников для музеев и так далее, и так далее, и так далее.
Я знаю, есть одна уникальная история про то, как мама в Донецк доставила арфу. Мне кажется, это достойно рассказа, да, отдельного, потому что это было еще до того, как Донбасс стал частью России и вернулся домой. И как маме это удалось, я совершенно не понимаю.
Сделатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели», в котором сегодня у нас в гостях моя мама Елена Михайловна Романенко, руководитель волонтерской группы «Москва-Донбасс». Рассказывай, мамуль.
Ну вот я не страдаю мыслью о том, что я вся из себя великая, поэтому мне удалось. Я просто понимаю, что я какой-то винтик в машине, которую ведет сами знаете кто. Господь, наверное. Потому что иначе объяснить какие-то вещи, как они получаются у меня, я не могу. Но они получаются.
Ну да, одно дело доставить машину, понимаешь, привезти машину памперсов через границу, которая еще существует между там, Большой Россией и Донбассом. А другое дело привезти концертную арфу. Куда, в филармонию ты ее взяла?
Да, на каждую икону, кстати, которую мы возили, нужно было получить... экспертное заключение лицензированного эксперта Министерства культуры. Учитывая, что я привезла более 120 икон, можете себе представить, сколько заключений мне пришлось таких получить. Понимаете, на каждую, с печатью и так далее, и тому подобное, обращаться, получать арфа. В Донецке есть Государственная республиканская филармония. Совершенно потрясающий коллектив музыкантов. Высочайшего уровня коллектив. И у них не было арфы. И вот нашелся какой-то спонсор в Санкт-Петербурге, который согласился эту арфу купить. Я точно не знаю, сколько она стоила на тот момент, но точно хорошо-хорошо за миллион. А дальше стал вопрос, как из России... на территорию государства, которое для таможни на тот момент являлось государством Украина, потому что никаких других юридически оформленных и признанных отношений не было. Можно доставить такую дорогую помощь, при этом не попав в разряд контрабандистов. Вот. Кстати, на миротворце я вывешена как контрабандист.
Да, но мама это, отметилась.
Да, но это отдельная тема. Ну, в общем, не буду рассказывать длинные перипетии, скажу только, что директор филармонии Порецкий Александр Александрович обращался за помощью в перевозке этой арфы всюду. И в Министерство культуры Донецкой Республики, и в Министерство культуры Российской Федерации, и в Донецкую мэрию, и в Министерство иностранных дел, и в Министерство чрезвычайных ситуаций, везде, где только можно. И никто не взялся ему помогать. Я думаю, что если бы было какое-то централизованное указание помочь, то помочь могла любая из этих организаций. Но... как всегда, волонтеры, мы же как муравьи, понимаете, мы крутимся и успеваем делать что-то такое быстро, чего формально сделать сложно или очень долго. Короче, никто ему хорошего ответа не дал. Он позвонил мне и попросил меня о помощи. А у меня ничего нет. У меня нет на это денег, у меня нет машины.
Это же
у
спецтранспорт меня... все-таки,
понимаешь? У меня да, нет транспорта, да.
Спецпогрузка, спецразгрузка. Это не ведро картошки перевезти.
Не ведро картошки, это специальные какие-то, специальный кофр, в котором она должна быть, значит, специальная машина, где можно ее закрепить там. Ну, в общем, рассказали мне всякие страсти. Вот. А есть в Санкт-Петербурге депутат Милонов. А у этого депутата Милонова случайно оказался водителем некто Вася, который родом из Горловки.
Я чувствую, что история приобретает вот действительно такой...
который родом из Горловки.
Понимаешь, у нее все так работает. То есть вот человек смотрит широким взглядом на мир и думает, о, а вот есть депутат Милонов.
Может, нет, я про Милонова ничего тогда не знала. Я к нему не обращалась.
А как ты Васю нашла?
Я Васю узнала. Я стала думать, кто же у меня есть в Питере. Потому что арфа была в Питере. Вот, и мне говорят, в Питере есть Галя, волонтер, а Галя знает Васю.
Так.
Вот, а Вася, он...
То есть депутат Милонов не знает, что он отправил арфу в Донецк, наверное,
нет,
до сих пор?
Нет, не знает.
Но
Вася знает. Вася и Галя знают. Вот, а депутат Милонов этому Васе подарил газель, потому что Милонов многократно оказывал помощь для Горловки и для людей, которые пострадали от боевых действий, а Вася возил, но возить было не на чем, Милонов ему сказал, вот тебе газель, вози. Короче, я вышла на Васю, вот, и Галю, и мы привезли не только арфу, мы привезли еще и картины Светланы Щиблевой потом, которые тоже никто не хотел везти, потому что для их перевозки требовались тоже специальные условия. Они сейчас находятся, эти картины, триптих потрясающий, в Донецком республиканском музее.
В общем, Виталий Валентинович, большое вам спасибо за Васю и за вашу щедрость и за газель.
Так потом, когда СВО началось, меня нашел, на много лет они про меня забыли, про тетку такую. Вот. А потом, когда СВО началось, то быстренько всем депутатам, пусть не обидятся на меня, понадобилось быстренько какую-то помощь отправлять в Донецк. А еще не были созданы специальные фонды, еще не были созданы специальные каналы, а уже была какая-то вот тетенька, которая там копошилась, Елена Михайловна. Вот. И многие, не буду называть их фамилии, ко мне обратились, потому что у нас эти каналы были налажены, и вместе с достаточно большими депутатами, не только с Милоновым, мы раз 6-8, наверное, отправляли довольно приличную помощь.
Говоришь, нет, не было депутатов. Да. Расскажи, пожалуйста, у нас осталось не так много времени, про твой проект с детьми Донбасса.
Да, «Счастливые каникулы», по-моему, да, называется.
«Счастливые каникулы». Это суть этого проекта – вывоз на кратковременный отдых и психологическую, культурную реабилитацию детей, которые проживают на территории боевых действий. Мы не возим деток больных, этим занимаются специальные фонды. Мы не возим деток, которым просто показать Москву или там какой-то другой город. Этот проект был придуман, две цели у него было. Первая цель – это дать детям, которые живут под бомбами, и не позитив вокруг, какое-то расслабление, какой-то позитив.
Передышку.
Да, какую-то передышку кратковременную, культурную, там, духовную, и психологическую и так далее. А вторая моя цель, поскольку проект родился в 2015 году, задолго до принятия республик в состав России, вторая моя цель была показать большой России, какие прекрасные, какие талантливые и какие изумительные, замечательные дети Донбасса, потому что мы их приняли мысленно в Россию сразу, еще в 2014 году, и ни одной секунды не было сомнений, что они, республики, войдут в состав России, и чтобы Россия увидела, что это будущие граждане России, которыми Россия уже сейчас может гордиться. Поэтому я вывозила и вывожу детей лидеров. Музыканты, спортсмены, дети-победители олимпиад, дети-художники, дети-танцоры,
творцы,
и так далее, и так далее.
А что они здесь делают? Вы их вывозите, и что? Как они показывают России? Вот, ну, в смысле, России,
у нас,
да,
недельная 7-10 дней программа, и каждый божий день занят так, что нет ни одной минуты отдыха, просто походить по улице. Мы обязательно устраиваем мастер-классы либо концерты, и эти мастер-классы и концерты проходят обязательно вместе с детьми из Большой России. Например, вот в этом году я вывозила девочек, танцевальный коллектив называется «Сувенир». Это детский, юношеский...
Фольклорный?
Нет, я просто, как правильно сказать, раньше это был Дворец пионеров, а сейчас это, по-моему, Дом детского творчества или что-то в этом роде,
понятно,
не знаю,
да,
из Донецка. И мы делали концерт, в котором участвовали дети осетины, потом дети ансамбль «Веретенцы» и донецкие девочки, танцовщицы. Вот. И что очень интересно, этот концерт проходил на Старом Арбате, в культурном центре, который раньше был центром Украины, а сейчас он называется «Культурный центр на Арбате», что тоже, в общем-то,
символично.
Интересно. Символично. Еще несколько, еще, по-моему, пару лет назад там висел флаг украинский, а сейчас это культурный центр Москвы на Арбате.
А, по-моему, один раз даже ты вывозила, когда детей спортсменов, ты им устроила встречу с Монсоном.
Это были дети-боксеры из маленького шахтерского поселка Лидиевка, которые из-за дальности расстояния от Донецка, даже не все из них в Донецк выезжали. понимаете? И вот они оказались в Москве, и мы сделали, да, мастер-класс, два мастер-класса было, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, и Джеффри Мунсон. И Джеффри ради того, чтобы дать этот мастер-класс мальчикам донецким в Москве, у него уже был куплен билет на самолет в Америку, он сдал этот билет ради того, чтобы помочь моим детям. И это было потрясающе интересно, и он сказал, что он очень сильно впечатлен, и что он думал, что нужно как-то снизить уровень силовой там, или как это правильно назвать? Ну,
чтобы для детей, да.
Да, чтобы, да, чтобы опуститься до этих детей, потому что, ну, это дети должны быть обессилены после войны, это дети, которые не очень хорошо едят, это дети, у которых нет очень хороших возможностей для больших тренировок. Но когда он увидел этих детей, он сказал, мне у них надо учиться, а не им у меня. И это он повторил и тогда, когда я вывозила этих деток из Донецка, и когда он давал мастер-класс луганским боксерам детям.
У тебя сейчас есть очередной большой проект, связанный с Русской Православной Церковью. Расскажи о нем напоследок.
Про него еще никто не слышал.
Это секрет?
Нет, это не секрет. Ну, как-то немножко я побаиваюсь, потому что...
Ну, в общих чертах.
В общих чертах.
Есть замысел, в общем.
Есть замысел, да. Владимирские иконописцы из поселка Мстера сделали икону, которую они назвали «Молитвенный щит России». Она сделана в виде воинского щита.
По форме?
По форме, да, не квадратная. И на этом воинском щите находятся святые покровители всех родов войск Российской Федерации до единого. И на этом воинском щите в форме креста расположены четыре иконы Богородицы, каждая из которых символично является покровительницей севера, юга, запада и востока России. А почему креста? Потому что крест держит державу. А наверху над всем этим Спас Нерукотворный. Вот такая икона. Я обратилась к владыке Донецкому и Мариупольскому, Владимиру, вот, рассказала ему про эту икону и попросила его принять, и он согласился. Сейчас мы над этим работаем. Но прежде чем поехать к митрополиту, я встречалась с священником Константином Татаринцевым, который является заместителем, я не знаю, правильно как сказать, главы Синода по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.
Синодального отдела.
Синодального отдела, да, верно. И это он посоветовал мне обратиться с этой идеей к владыке Владимиру, потому что молитвенный щит России, назвали они эту икону, иконописцы, вот, и борьба за Россию сейчас особенно остро идет в новых регионах России. А Донбасс – это уже Россия. Вот. И давайте сделаем так, сказал он. И я выполнила этот совет, и я очень благодарна отцу Константину. Он вообще много очень мне чего сказал умного и мозги на место мне поставил. Вот. За что ему большое спасибо, если он услышит это. И все, и владыка вроде бы как дал добро, и мы готовимся к тому, чтобы эту икону отвезти в Донбасс.
Можно напоследок, у нас времени совсем мало, я все-таки спрошу Таню, насколько ты часто сейчас сама помогаешь маме в ее делах, и насколько вот это взаимодействие по линии вот такой гуманитарной у вас в семье вообще развито?
Ну, если мама какой-то помощи просит, я, естественно, подключаюсь, но, наверное, моя задача сейчас больше рассказывать о маме людям, и в том числе благодаря Радио Вера. Мы сняли про маму целую серию в нашем проекте «Православный щит Донбасса». И, конечно, мама для меня просто является маяком, источником вдохновения, потому что маме 75, и в ее возрасте, в общем, обычно женщина уже как бы скукоживается до своих грядок и внуков. Я счастлива, что у мамы столько возможностей делать добрые дела. И, глядя на нее, я надеюсь, что у меня тоже будут силы и возможности. У меня хорошая генетика в этом плане.
Это правда.
Можно я скажу, как она мне помогает, несмотря на конец передачи? Значит, один из подшефных детских садиков запросил помощь, мебель. В этом садике старенькая мебель, детки до сих пор спали на железных кроватках с сетками, и садик такой бедненький. Вот.
В Донецке?
А?
В Донецке?
Нет, Луганская республика. Я рассказала об этом Тане. Таня разместила пост на своей странице. Буквально через 3 дня мне позвонили по телефону из Санкт-Петербурга и сказали: «Здравствуйте, я представляю, меня зовут Тамара, я представляю сеть детских садов «Эрудит». Мы прочитали, значит, на страницу вашей дочери, что нужна такая помощь. Мы уже готовим мебель для этого детского сада». Но пока они ее готовили, уже нашлось еще несколько организаций, которые эту мебель предоставили. Мы ее уже привезли, вчера ее вручили. Это просто, я не могу сейчас по радио вам это показать, но вы себе представить не можете, с каким восторгом, с какой благодарностью ее приняли. А «Эрудит» сейчас готовит такую же помощь. Она пойдет в другой детский садик. Все это благодаря Татьяне.
Я хочу сказать, что волонтерская группа «Москва-Донбасс» — это открытое сообщество людей. Вы можете найти их канал в Телеграме «МВГ Москва-Донбасс». Там можно напрямую пообщаться с Еленой Михайловной Романенко, которая эту группу возглавляет. И мне кажется, вот пример мамы и ее соратников, он как раз очень так ярко свидетельствует о том, что, во-первых, помощи мало не бывает, она может быть супер разной, и каждый человек может внести свой вклад и найти возможность эту помощь оказать, присоединиться временно или постоянно, деньгами или силами, одеждой или мебелью, какими-то своими умениями, просто даже молитвой. Что тоже очень немаловажно. Просто вот, пожалуйста, давайте что-то делать, потому что каждый из нас может что-то делать. И мамин пример этому самое, что ни на есть, наглядное подтверждение. Присоединяйтесь к маминой волонтерской группе, творите добрые дела во славу Божию, ради спасения своей души и того, чтобы в этом мире немножечко стало больше света и чуть-чуть больше добра.
Спасибо большое, Лена Михайловна. Аминь. Действительно, очень признательны вам за ваши труды, за помощь. И помоги Бог, чтобы Господь вас не оставлял в вашем таком ответственном служении. Сегодня мы с Еленой Михайловной Романенко общались, руководителем волонтерской группы «Москва-Донбасс». Меня зовут Василий Рулинский.
Я Тутта Ларсен. Это «Делатели» на радио «Вера». Становитесь делателями. Это очень просто.
Всего доброго.
«Делатели» на радио «Вера».